Из дула вылетела огненная стрела, упала на купол защитного поля над базой и вспыхнула чудовищно яркой звездой. По земле заплясали черные тени, люди вынуждены были отвернуться, чтобы не ослепнуть. Световой поток сгорающего блейзера достигал такой величины, что не спасали фильтры шлемов. Через 3 минуты блейзер погас, и всем показалось, что резко стемнело. Богданов терпеливо ждал. Наконец, из жилого коттеджа в освещенном круге лагеря выглянул человек в легком скафандре, вгляделся в их сторону, воздел руки к небу и скрылся за дверью. Филипп первым догадался, что означает его жест, поднял голову и увидел пикирующую на них фиолетовую тень. «Ложись!» — рявкнул он, падая и отстегивая с пояса универсал. Все попадали на почву, но тень не думала нападать. Пахнуло ветром, что-то проскрежетало в воздухе, затем с треском и хрустом многометровая махина захлопала крыльями и взмыла к тучам. Снова прозвучал скрежет металла о металл, и все стихло. По ту сторону защитной завесы к ним бежали двое, завеса исчезла, и в наушниках раздался свирепый голос. «Быстрее! Какого дьявола копаетесь? Диноптер сейчас вернется, и не один!» Богданов без слов поспешил на освещенное пространство. Едва они перебрались в защищаемую зону, как энергозавеса замерцала сзади вновь, отрезая доступ к домикам лагеря любому живому существу. Филипп сбоку посмотрел на провожатых, увидел в руках одного из них знакомый кожух плазморазрядника и покачал головой. Видимо, шутить разведчики не любили. Пройдя тамбур и сняв скафандры, десантники оказались в коридоре. Провожатый, косолапый, слегка горбившийся парень с копной выгоревших до желтого блеска волос, оживился, разглядывая их формы с эмблемой отдела безопасности. «Безопасность? Ну и дела. У нас, кажется, соблюдаются все пункты инструкции, и происшествий особых нет. Почему у вас нет связи с кораблем?» — спросил холодно-спокойно Богданов. «А, парень помрачнел. Большую антенну повредили маунты, аэросторожа уничтожили диноптеры, а малые ТФ-передатчики не пробивают защитную завесу». «Так выключите защиту, и будет связь», — проворчал Бруно. «Там же люди беспокоятся». Парень усмехнулся. «Выключить защиту? В том-то и дело, что мы не можем ее выключить. Это вот только перед вашим приходом немного успокоилось, а то продохнуть нельзя было из-за маунтов. Вы еще не знаете, что это за звери и на что они способны». «Уже встречались?» — пожал плечами Томах. «Нас он не тронул, а вот шлюп ваш втоптал в почву». Молодой человек озадаченно посмотрел на Станислава. «Не тронул? Не может быть!» Десантники переглянулись, парень смутился. «За шлюп не беспокойтесь», — заторопился он. «Это просто болванка из пластика, копия, для отвода глаз. Маунты обычно после расправы с Когом уходят, втопчут в поле и уходят, словно у них это какая-то игра. Вот мы и придумали им забаву. Пойдемте со мной. У нас тут в лагере почти никого нет», — продолжал он уже на ходу. «Весь отряд ушел на плато нежданного спокойствия. Там обнаружена невероятно разветвленная система пещер со следами каких-то двуногих существ. Группа Шемеса ушла туда 3-го дня, и ни слуху, ни духу. Ну, Момма и отправил всех на поиски. Мы пришли». Провожатый отступил в сторону, прямоугольник двери перед гостями просветлел, и десантники оказались в небольшом помещении, похожем на кают-компанию спейсера. Гнутые янтарные стены с бегущими искрами, стандартные кресла, стол с черной матовой поверхностью, громадное окно виома, отражающее низкое, совсем светлое небо с редкими убегающими космами туч, пульт видеоселектора у стены. В комнате находилось всего двое. Один — краснолицый здоровяк с руками-лопатами, второй — седой, сухой, длинноногий, с руками, сложенными на груди, с морщинистым лицом и жестким запавшим ртом. Глаза второго смотрели холодно и изучающе. Он только повернул к вошедшим голову и остался стоять в прежней позе. «Безопасники», — упавшим голосом произнес их провожатый и отошел к столу. «Вот уж кого не ждали», — глухо сказал здоровяк. «Какими судьбами пожаловали к нам пограничники? Да еще и асы безопасности к тому же, а?» «Не надо, Крут», — почти не разжимая губ, голосом, похожим на щелканье бича, проговорил сухопарый. «Очевидно, это по поводу ТФ-депеши моего заместителя, так?» «Совершенно верно», — кивнул Богданов. «Именно по поводу ТФ-депеши вашего заместителя по экоэтике Дария». У Седова прыгнули вверх брови, и в глазах на миг промелькнула озадаченность и любопытство. «Что ж, гостям мы рады, проходите. Я Есира Мом, начальник экспедиции «Парящего орла». Это мой заместитель по техническому оснащению групп Крут Зотов», — говорил Мома без обычного японского акцента, четко выговаривая букву «Л». «Инженер защиты Владрик», — небрежный кивок в сторону недавнего провожатого. «Богданов, шеф-официал спецгруппы отдела безопасности УАЗ. Это мой заместитель Станислав Томах, Осинига, эксперт технического сектора, врач Лихолетов и Ромашин». «Прекрасно», — Мома указал на кресло и сел сам. «Итак, чем вас заинтересовало сообщение Дарья, за которое, кстати, он получил нагоняй? Насколько я помню, за здорово живешь управление не станет гонять спейсер в эдакую даль. На чем вы прибыли?» «Катамин на спейсере погранслужбы «Искатель», сюда на шлюпе». «Шлюп ушел?» «Нет», — помедлив сказал Богданов. «Ждет связи». По лицу Момы прошла тень. «Влад», — обратился он к инженеру защиты, «сними на минуту энерголист и дай команду пилоту. Пусть немедленно уходит на корабль». Владрик кивнул и встал. «Минуту», — сказал Богданов. «Не надо давать такой команды». Мома нахмурился. «Вы не понимаете, что говорите. С маунтами не шутят. Иди». «И все-таки», — невозмутимо произнес Богданов, «пилот подчиняется только мне, это раз. Вашему Когу не страшны маунты, это два. И три, лучше свяжитесь с кораблем. Люди ждут сообщения, беспокоятся за вас». Мома откинулся в кресле, глаза его сузились.